Напитай себя самого, свою семью и весь мир, дом хлеба.
Мы будем говорить о времени не просто в его философском значении, что у нас есть часы, у нас есть расписание, у нас есть календарь. Это время земное, и мы как люди помещены в это время, потому что наша жизнь земная, она лимитирована, она ограничена. Человек знает, что он там к 16 годам должен окончить среднюю школу, он не хочет задержаться ни на один год, потому что потом сбивается весь цикл его жизни. Потом он должен идти дальше учиться, потом работать, потом он должен жениться, потом он создает семью, потом у него рождаются дети. И таким образом жизнь должна очень разумно быть распланирована человеком. Это очень важно. Иногда, если откровенно сказать, я жалею о некоторых моментах моей жизни, именно в отношении планирования. Мне не удалось до конца правильно организовать свое время. И я сегодня очень ценю и дорожу всяким советом, когда старшие люди могут посоветовать в разных областях моей жизни, как правильно учитать свой возраст и спланировать свое время. Но я больше хочу сегодня говорить о Божьем времени. Вы скажете, что значит Божье время? Что это такое Божье время? Если Писание говорит, что Бог сделал все прекрасным в свое время, если Писание говорит, что Бог вознесет вас в свое время, значит, у Бога есть Его время, определенное для нашей жизни. Это точка, это истина. У Бога есть конкретно определенные периоды. Апостол Павел сказал, времена, которые Бог назначил для людей, чтобы они искали Бога. И человек должен понимать, что это определенное время, когда Бог ожидает, что его будут искать. И самое опасное – это время не узнать. Не узнать времени посещения, не понять, что Бог посетил меня. Мы все хотим, чтобы Бог посетил нашу жизнь. Но мы далеко не все способны узнать время Его посещения. И мы теряем очень много в нашей жизни, если мы не узнаем времени Божьего посещения. Об этом будет моя проповедь. Итак, я, как человек, как обычный человек, пришедший в этот мир, мы в своем большинстве находимся в обольщении, мы обольщены, мы обмануты, мы жестоко обмануты. Мы планируем время, руководствуясь нашим плотским рассудком. Мы очень мало мыслим категориями вечности. Мы мыслим так, чтобы нам хорошо устроить наш быт, наше земное существование. Это занимает 90, 95, 99% всех наших усилий, стараний, учебы, работы, планирования времени. Оно все сводится к тому, чтобы устроить наш быт. Потому что я на земле, я хочу обеспечить свою жизнь, свою старость, тем более. И мы этим заняты. Когда же Бог смотрит на человека, Он прежде всего видит душу человеческую. И Бога интересует приготовить эту душу к вечности. Бог тоже понимает, что у человека земная жизнь ограничена 60, 70, 80 годами. Бог тоже спешит, потому что человеку отделен определенный срок. Бог сказал, не вечно быть духу моему пренебрегаемым. И Он ограничил человеческое существование к определенному отрезку времени. И у Бога есть своя задача. И Он по-своему планирует мою жизнь. Бог планирует мою жизнь. Он делает расписание для моей жизни. Значит, есть совершенно два разных взгляда, как мы планируем нашу жизнь. Есть мой плотской взгляд, есть Божий духовный взгляд, каким образом Бог хочет организовать мое времяпровождение на земле. Потому нам настолько трудно понять Бога, нам невозможно понять Бога. Если мы посмотрим на притчу или пример, который привел Иисус о богатом человеке, который построил огромные амбары, собрал туда свое добро и сказал душе своей: «Душа, много добра у тебя лежит на многие годы, ешь, пей и веселись». По нашему измерению, это очень успешный, прогрессивный, процветающий бизнесмен, которому, в отличие от многих людей, каким-то образом удалось так разумно организовать свой бизнес, что он смог обеспечить свое существование на много лет вперед. Мы бы такого бизнесмена пригласили на бизнес-семинар, и он бы учил нас, как разумно организовать свое время и устроить свой бизнес. Когда же Бог посмотрел на него, Бог сказал: у него нет мозгов, он безумный, он глупец. И мы приходим в такой конфуз по причине того, что Бог говорит: если твою душу возьмут у тебя. И человек даже не напрягал свои мозги серьезно подумать и позаботиться о душе. Все, о чем он заботился, это о плоти. И Христос, обращаясь к нам сегодня, говорит в Евангелии Матфея: не ищите, во что одеться. Братья и сестры, это реально сегодня. Не ищите, что кушать или что пить, потому что всего этого ищут люди мира сего. Они понимают, что их жизнь ограничена, они хотят продлить свое удовольствие. Они, знаете, как говорят? Они прямо говорят: мы хотим взять от жизни все. Потому что они атеисты. Они знают, что гробовая доска закрылась, и со мной все кончено, потому я должен урвать от этой жизни все. Иисус прямо говорит: этого ищут люди мира сего, язычники. Вы же ищите Царствия Божьего и праведности Его. Это все приложится к вам. То есть о чем мы говорим сейчас? Я делаю такую вводную часть. Я пытаюсь показать, насколько разный взгляд на наше время у Бога и у нас, у людей. Если мы мыслим земными, материалистическими категориями, мы никогда не поймем Бога. И вы знаете, есть успех. Приходит успех в нашу жизнь, особенно современная вот эта вот теория процветания, что весь успех, он приходит от Бога, и сегодня христианство стало материалистичным. Оно стало абсолютно эгоистически материалистичным. Христианство видит Бога только благословляющим его. Успехом, деньгами, бизнесом, устройством. По-другому христианство уже даже не хочет воспринимать Бога. По-другому они изгоняют дьявола. Если в жизнь приходят трудности, приходят какие-то скорби, это не может быть Бог. Бог приходит только вот с видимыми атрибутами благословения. А не допускаете ли вы мысль, что это может быть очень хитрая ловушка, очень хитрый капкан, когда у человека успех, 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 успех и успех? Почему Бог первый раз обратился к Израилю со словом «берегись» именно тогда, когда Израиль входил в обетованную землю? Когда он был в пустыне, когда его могли жалить змеи, когда могли жалить скорпионы, Бог не говорил израильтянам: берегитесь, берегитесь. Там и так все настороже. Но Бог сказал: ну когда ты войдешь в обещанную землю, ты будешь жить в домах, которых ты не строил, ты будешь кушать и пить вино с виноградников, которых ты не садил, ты будешь есть и насыщаться досыта, вот тогда берегись, чтобы не забыл ты Бога твоего. Книга Бытие, 21 глава. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. Вы можете подчеркнуть эти слова: во время, о котором говорил ему Бог. Говорил ли Бог конкретно о времени, когда родится сын? В самом начале, когда Бог давал Аврааму обетование, что у него родится сын, Бог о времени молчал. Бог только дал обетование, что от тебя произойдет наследник, сын от чрез твоих. Но за год до того, как Сара должна была родить сына, Бог снова пришел к Аврааму и сказал ему: «Я буду у тебя ровно через год в это же самое время, и у Сары будет сын». И тогда Сара рассмеялась, вы помните эту ситуацию? Смотрите, что важно. Мы, люди, мы видим результат. Нам нравится, когда Бог сдерживает свое слово, и мы помещены в определенное Божье время, когда Бог реально действует в жизни, исполняются Его обетования, мы видим их наяву, мы можем ими похвалиться перед другими людьми, мы рады, что Бог сдержал свое слово, что это состоялось в нашей жизни. Как же насчет тех других 25 лет, когда Бог не говорил, когда родится сын? Смотрите, я сейчас объясню. Я сейчас вам объясню, друзья. Здесь что-то очень-очень важное. Важно то, что Бог, когда помещает человека в свое время, определенное Богом, то Бог сопровождает это свое время особым сверхъестественным помазанием. Бог сопровождает свое обетование, которое Он дал, сверхъестественным помазанием. Что бы Бог ни обещал тебе или мне, если я нахожусь в Божьем времени, действую в Божьем обетовании, что Бог мне обещал, Он мне содействует. Почему важно быть в Божьем времени? Потому что Бог содействует, если я нахожусь в Божьем времени. Он мне содействует. Он выделяет необходимую порцию силы, терпения, мудрости. И это все сопровождает мою жизнь, потому что я нахожусь в Божьем времени. Авраам много лет пытался родить сына, ничего не получалось. Когда же Бог сказал, что это твой год рождения сына, Бог сопроводил это свое обетование именно в этот год сверхъестественной силой. И Библия говорит, что Сара не по времени возраста родила. Когда возраст позволял ей еще иметь детей, она тогда ничего не смогла иметь. Но сейчас Бог сопроводил сверхъестественным помазанием свое время, и у Авраама родился сын. Но я сейчас хочу коснуться того, что мы многие не понимаем времени Божьего посещения. Нам нравится, когда Бог посещает нас таким уже видимым успехом и благословением в жизни, и сбываются Божьи обетования. Но 25 лет жизни Авраама, когда он настойчиво и упорно пробовал иметь ребенка от Сары, для Бога были также временем Божьего посещения в жизни Авраама. Только нам трудно понимать, что это время, определенное Богом. Я вам больше скажу. Для Бога эти 25 лет были намного важнее, чем этот год, когда родился сын. Когда мы что-то ждем... А почему? Эй, а почему? Почему для Бога 25 лет были более важными, чем этот год, когда родился сын? Почему для Бога было самым важным то, что для Авраама было самым мучительным, самым тяжелым? Знаете почему? Потому что Богу нужен был не просто отец Исааку. Богу надо было родить отца веры. Ему надо было воспитать в Аврааме веру, а не просто сделать его способным родить сына. Моя мысль непроста. Моя мысль заключается в том, что нам нравится, когда Бог приходит в нашу жизнь с видимым успехом и благословением, но мы не понимаем тех отрезков времени, тех скорбей, страданий, в которые мы помещены. И мы понимаем, что это, наверное, дьявол. Его надо гнать из моей жизни. Представьте себе, чтобы 25 лет Авраам изгонял из Сары дух бесплодия. 25 лет он бы видел, что этот дьявол не дает ему иметь обещанного Богом ребенка. На самом же деле, это было самое ценное время в жизни Авраама, допущенное Богом, потому что Бог воспитывал себе намного больше, чем просто отца, который родит Исаака. Бог воспитывал отца веры для всех народов. Бог хотел сделать из него образец для всех людей и все последующие века. Ссылаться на этого человека, как на человека веры, сделать из него пример. Эти 25 лет бесплодия и ожидания были от Бога. Но это очень трудно усмотреть в этом время Божьего посещения. Мы сегодня говорим, узнай время Божьего посещения. Эти 25 лет бесплодия и ожидания были от Бога. Но это очень трудно усмотреть в этом время Божьего посещения. Мы сегодня говорим, узнай время Божьего посещения. Но если человек, вот смотрите, как я размышлял, да? Я размышлял, ведь Бог мог и быстрее дать Аврааму сына. С чем было связано, давайте зададим вопрос, с чем был связан конкретно видимый ответ от Бога в жизни Авраама? Вас это интересует? Вот если на самом деле нам сейчас удастся раскрыть эту формулу, от чего зависит тот ответ, которого вы ожидаете? Прорыв в бизнесе, устройство в семье, ваши личные проблемы, с которыми вы не можете справиться долгое время. Есть ли конкретный ответ, от чего зависит, когда Бог придет видимым образом в вашу жизнь? Мы мечтаем и ждем, чтобы Бог поменял обстоятельства, которые меня уже замучили, они меня уже достали. Я знаю, что я сейчас говорю конкретное слово от Бога. Потому что Бог помещает нас в свое время и добивается своих результатов, в то время, как мы ожидаем своих результатов. Так мой вопрос, я повторяю его третий раз. От чего же зависит, может ли это зависеть от чего-то вообще? Что Божий видимый, обещанный Исаак придет ко мне завтра или через год? Зависит ли это от меня? Если да, то от чего конкретно? Так вот смотрите, мы хотим изменить обстоятельства, а Бог хочет за счет этих обстоятельств изменить нас. Я еще раз это повторю. Мы хотим изменить обстоятельства, которые не позволяют прийти Божьим благословением, они нам мешают, эти обстоятельства неприятны, Сара не рождает. Я хочу изменить любой ценой эти обстоятельства, которые меня уже достали. Бог же хочет через эти обстоятельства изменить меня. Мне нужен Исаак, которого Бог обещал. А Богу нужна вера в тебе, Авраам. В день, в который Он обнаружит веру, что ты полагаешься на Бога, что ты сломался в собственных способностях мудрости, в этот самый день Бог исполнит свое обетование. Потому что самая главная Божья задача достигла своей цели. Богу удалось из Авраама сделать отца веры. И это сопровождало всех Божьих мужей по Библии. Вы можете это проверить. Мы быстро хотим поменять наши обстоятельства. Мы ждем от Бога перемены в обстоятельствах. А Бог за счет этих обстоятельств ждет перемены внутри нашего сердца. Я все еще остаюсь таким упертым, таким неверующим. Я все еще остаюсь таким твердолобым. Я все еще не прощаю моего врага. Зато я хочу, чтобы Бог поменял мои обстоятельства. Зато я говорю, что Бог, ты обещал мне. Я жду Его, когда Он придет и исполнит свое обетование. Это так важно. Потому что мы, земные люди, мы мыслим категориями плотскими. Нам нужен сейчас видимый результат, а Богу нужна наша душа. Ему необходимо очистить нашу душу. О праведнике написано, что он приносит плод свой в свое время, и во всем, что он не делает, он успеет. От чего же зависело, сколько надо было держать Иосифа в тюрьме? От чего это зависело? От кого это зависело? Когда Слово Божье говорит, что Слово Господне испытало Иосифа. Слово Божье испытывает нас. И Иосиф терпел, он знал, что Бог дал ему обетование, он видел эти сны, что он воссядет на престоле. Тогда как назвать это время, когда он не сидел на престоле, когда он лежал в яме, когда на него плевал всякий, кому не лень? Как объяснить это время? Где был Бог? Почему это необходимо в жизни Иосифа? От кого зависит, сядет ли он на престоле завтра или через 10 лет? От кого это зависит? Бог в этих обстоятельствах изменяет Иосифа, а Иосиф хочет изменить обстоятельства. И мы встречаемся. Богу не составляет труда моментально дать Аврааму Исаака. Но Богу, я повторяю, Богу надо сделать за 25 лет. У Бога взяло 25 лет, чтобы с обычного Авраама сделать Авраама, друга Божьего. Потому я хочу показать, что в вашей жизни те обстоятельства, в которых вы живете, какими бы скрутными, тяжелыми они не были, Бог через эти обстоятельства однозначно преследует вечную, глубокую цель, потому что Его интересует ваша душа. И Он ждет и готов сегодня, во время молитвы, поменять эти обстоятельства в считанные доли секунды. Только это зависит от нас. Удастся ли Богу достичь своих результатов через эти обстоятельства? Потому что если Он поменяет обстоятельства, не поменяв вас, тогда все это нонсенс. Это бессмыслица полнейшая. И я уверен, что Бог будет трудиться над нами до дня своего пришествия. И Он будет помещать нас в свое время. Почему Библия говорит, что Он вознесет вас в свое время? Господи, когда же твое время? Боже, ну когда твое время уже? А там написано, ты смирись. Вы смиритесь под крепкую руку Божию, и Он вас вознесет. Получается, смириться я не желаю. Я желаю, чтобы Он вознес меня. Какого гордого вознес? Если ты ничтожен сегодня, и тебя вознесит, и проблем сделаешь. Потому Бог и говорит, если ты хочешь, чтобы я вознес тебя, если ты хочешь, чтобы я тебя перевел в новое измерение, я должен добиться своих результатов в тех обстоятельствах, в которых ты живешь. И я знаю христиан, которые по 20-30 лет борются с обстоятельствами вместо того, чтобы бороться с собой. Они борются с дьяволом вместо того, чтобы бороться с собой. Они изгоняют дьявола вместо того, чтобы изгонять свои негодные привычки. Они хотят перемен обстоятельств вместо того, чтобы поменяться самому. И Бог в тот же день поменяет обстоятельства и даст тебе новое обетование, и даст тебе Исаака. Многие люди до сих пор не понимают Бога. Они не понимают Божьей категоричности в отношении Саула. Они не понимают, почему Бог так резко повел себя с Саулом. Что особенного сделал Саул? Ситуация вынудила его на то, чтобы он принес жертву, не дождавшись Самуила. Давайте вникнем. Давайте вникнем, это серьезно, это судьбы людские, это прообразы для нас. Бог так просто не поступает. За всем стоит конкретное логическое объяснение. Давайте научимся понимать Бога. Если мы не поймем Бога, это повторится с нами. Завтра же мы будем повторять эти же нелепости, которые делали люди до нас. Смотрите на Саула. Давайте посмотрим. 13 глава первой книги царств. У Саула на самом деле был очень трагичный момент. 13 глава первой книги царств. Ну, давайте с 5 прочтем, чтобы более картину понять, да? Быстро будем читать. Собрались филистимляне на войну против Израиля. 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конницы. Народа множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположили стан в Михмассе с восточной стороны Беф-Авена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. Нарисуйте себе эту страшную картину. Некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галаадскую. То есть народ разбегался. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он, то есть Саул, 7 дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных, и вознес всесожжение. Но едва кончил он всесожжение, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его, но Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмассе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. А что было повелено? Что было повелено в 10 главе, то есть 8 главе, 10, наверное, стихом, да, в 10 главе, 8 стихом этой же книги, есть конкретно написано, что было повелено, что же нарушил Саул, за что и было такое взыскание. Когда, смотрите, пока не читайте, смотрите, когда Бог избирал Саула на царство, он встретился с Самуилом впервые в своей жизни. Он даже его не знал, как выглядел пророк Самуил в лицо. Смотрите. Саул встречается с Самуилом, и Самуил пророчески дает ему несколько знамений наперед и говорит: если все эти знамения сбудутся с тобою, то знай, что с тобою Бог. После этого делай все, что может рука твоя. И в этом пакете знамений, их было вроде бы 3, он доложил или присоединил 4-е знамение. Это было все в одном пророчестве, данном Саулу. Там, что ослицы твои найдутся, потом ты там встретишь тех рабов, потом сон пророков. Это на самом деле все сбылось с Саулом. И он вот здесь, когда он это говорил Саулу, 7 стих говорит: когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. И дальше он сразу же говорит, в этом же пакете Божьего послания к Саулу, он продолжает и говорит: и ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу, что тебе делать. Самуил предупредил Саула даже о количестве дней. Сказать, что Самуил подставил Саула, было бы неверным, потому что написано, что Саул ждал его 7 дней. Даже если бы этого не было, он должен был ждать Самуила, и тот пророк должен был прийти, принести всесожжение и сказать ему, что делать дальше. То есть смотрите, как выглядела ситуация с Саулом. Бог его избрал, на самом деле избрал. Номер 2. Бог был с ним, по слову Самуила, после того, как сбылись все знамения. Номер 3. До того, как он пришел в Галгал, уже прошел год после встречи с Самуилом. И в течение этого года Саул выиграл огромное сражение и был признан всем народом. Он не был уже как самозванец. Там написано, на Саула сошел Дух Божий, он рассек валов, он собрал всех израильтян и разбил врагов. Весь народ признал его. Было избрание Божье, были знамения Божьи, было признание народа, но Бог задумал еще один день. Это было время, определенное Богом с точностью до минуты. Время, когда Бог и Самуил только об этом знали. Когда Бог сказал, только после этого я поставлю печать на его царстве. Это мое время утвердить его царство. И они назначили с Самуилом это время, и Самуил известил Саула, жди меня 7 дней, и я приду, я принесу всесожжение, и я скажу тебе, что делать. Итак, Саул оказался в такой ситуации, что народ от него разбегался. Я не берусь судить этого человека. Я боюсь Бога, вообще кого-либо судить. Ситуация была очень трагична. Саулу после очень колоссальной победы, несколько месяцев назад, уж никак не хотелось бросать города, бежать через Иордан, а Самуил не приходил. Время мучительно тянулось. Но время тянулось и у Авраама 25 лет. Почему Бог тянул время до последней минуты? Имел ли Саул шанс дождаться Самуила? Естественно, имел. Что же это было время за жизнь Саула? Это было самое время посещения от Господа. Это было время посещения от Господа. Просто мы привыкли видеть посещение Господа славным, мощным, сопровождающимся чудесами. Но это было время от Господа для Саула. Время, чтобы Саула изменить в этом накале, когда он каждый день не досчитывается тысячами солдат своих, когда ряды его редеют, когда обетование Божье на глазах, как вода сквозь пальцы, источается, когда улюлюкают враги во всех рвах и пещерах, и ему никак не хочется сдаваться, а Бог преследует конкретную цель. И с этого высокого, красивого человека сделать раба Божьего, зависимого от Бога. И Бог мучит его, выжигает изнутри его, его высокомерие. И славу его повергает в прах. Потому что Бог преследует конкретную цель. Прежде чем я поставлю печать на этом человеке, я должен убедиться, что в нем ничего человеческого не осталось. Я должен быть уверен в этом. Что же делать Саулу? Наверное, бежать. Но ни в коем случае не приносить жертву. Наверное, бежать через Иордан, бросать все свое имущество с позором со своей славной армией. Наверное, бежать. Давид же бежал. Давид же бегал очень много лет, будучи царем, ведь Давид бегал от врага. Ведь Давид мог ускорить процесс инаугурации своей и воссесть на престол. Ведь у него много было таких моментов от Бога, только непонятно от какого Бога. чтобы ускорить свой процесс и быстрее исполнить Божье обетование. Он уже давно избран, Давид. Давид давно уже помазан. Но он не ускоряет этот процесс. Он позорно убегает от врага, несмотря на то, что враг в его руках. И Бог тянет это время. Божье ли это время в жизни Давида, как мы с вами разговаривали, когда он пускает слюну по бороде, когда он притворяется безумным, катается, как эпилепсик по земле. Божье ли это время? 100% это Божье время. 100% это как раз время Божьего посещения. 100% Бог эти обстоятельства окружил ими Давида, чтобы добиться своего и убедиться, что этот человек исполнит все хотения мои, несмотря на то, что станет царем и сможет исполнить любой свой каприз, он будет исполнять мои хотения. А Саул не захотел от врагов убегать. Он не мог перенести этого позора. Поэтому время от Бога он не распознал. Не распознал Саул времени посещения. Что это был роковой момент в его жизни, который определял все последующие годы его царствования. И Бог бы упрочил его царство. Екклесиаст, 3 глава. Всему свое время. И время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженные. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Здесь очень важные истины. Время сетовать. И не надо спорить с этим временем. Все прекрасно в свое время. И время сетования делает больше пользы над человеком, чем время радости. И мудрые люди говорили, что лучше ходить в дом плача, нежели в дом веселья. Но нам не нравится время сетования, или время скорби, или время плача. Мы усматриваем в нем дьявола. Мы Бога не можем согласиться, что Бог пришел к нам, чтобы мы плакали. Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Мы конца не видим. Мы не можем согласиться, что это даже делает Бог. Мы не можем постичь, что в этом есть польза, что все хорошо в свое время. Мы этого не видим. Что ж хорошего здесь, что Иов плачет и скорбит? А Библия говорит, взирайте на конец Иова от Господа. Сердце мудрого знает и время, и устав. Мудрый человек отличается от глупого тем, что он узнал время, знает, знание у него есть, что время, в котором я сейчас живу, ситуация, в которую я помещен, я знаю, что это от Бога, и я знаю время и устав. Устав – это как предписание, что Бог предписал всему быть в это время. И мудрый человек в Библии охарактеризован тем, что он знает время и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, и кто скажет ему. Проще нам, когда мы не можем сопротивляться каким-то обстоятельствам. Проще, я повторю, когда мы не можем сопротивляться. Ты помещен в такие обстоятельства, что ничего изменить не можем. Но намного сложнее, когда это в твоей власти изменить обстоятельства. А ты не узнал времени посещения. Намного сложнее, когда ты, как в ситуации с Саулом, можешь изменить ситуацию. Вот что сложно. А ты так и не понял, что это было время от Бога, в которое Бог добивался своих результатов. Мудрый знает время и устав. Он знает, что если Бог, конечно, Бог, а кто же? А кто же, если не Бог, допустил этому быть в моей жизни? Мы слишком стали всемогущими, чтобы сопротивляться и бороться со многими ситуациями и изменять эти ситуации с помощью денег, с помощью знакомых, с помощью настойчивости и проворности, вместо того, чтобы узнать это время сетования от Бога, чтобы душа смирилась и преобразилась в это время. Мы рассматриваем, что это ситуация от дьявола, и мы боремся, и мы призываем Бога изменить эту ситуацию, включаем все рычаги, чтобы изменить эту ситуацию. А вдруг, это время Божьего посещения, и это нам во благо. А вдруг, когда мы придем к вратам вечности, это будет единственное время в моей жизни, которое вообще меня спасет. Потому что с моими пороками, упрямством и высокомерием я бы туда никогда не дошел, если бы не это время скорби, в которое я сейчас помещен, я плачу в подушку, и я ищу Господа. Следовательно, Бог сделал все разумно в свое время. И я могу принимать от Бога не только доброе, но и плохое, сказал Иов. Лука, 19 глава, 44 стих, возможно, это предпоследний текст, который мы сейчас прочтем. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя в этот твой день узнал“» — опять слово «узнал». Что же за трагедия кроется, когда люди не узнают Бога? Братья и сестры, есть ли в этом трагедия не узнать Бога? Когда мы не узнаем людей, у вас случалось такое, что вы человека не узнали? Да, случалось. Потому что мы изменяемся со временем. Пройдет 15 лет, и кто-то меня встретит с кривой рогой и скажет: „Ой, я даже бы никогда не подумал, я тебя не узнал“. Так мы изменяемся, потому люди нас не узнают. Но ведь Бог не изменяется. Вот где парадокс. Бог не изменяется. Слушайте, Бог не изменяется. В нем нет ни тени, ни перемены. Почему же его народ не узнает, когда Он приходит? Это серьезный вопрос. И этих вопросов очень много в Библии, которые Бог задавал. У вас в бюллетенях написано. У вас в бюллетенях написано, что журавль знает свое время, когда возвращаться. Ласточка знает, горлица знает, а народ мой не знает моего определения. Люди перестали узнавать Бога. В чем здесь трагедия? Здесь трагедия, мне кажется, в том, что многие проповедники исказили образ Божий. Многие проповеди современные, они нарисовали совершенно другой образ Бога. Может, не только современные, может, и в те времена. Но был образ Бога создан совершенно другим. И когда Бог приходил к своим, свои его не узнавали. Это не Бог. Это не Бог. И вот он говорит: плакал, старался со всех сил, чтобы его народ узнал, что это Бог. Это тот же обещанный Мессия. Но люди не узнали. «О, если бы ты хотя бы этот твой день узнал, что служит к миру твоему, на это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени, посещения твоего. Филипп Янси в своей книге «Jesus I Never Knew», «Иисус, которого я никогда не знал», приводит такой аргумент. Он говорит, что вообще, если по-человечески посмотреть, Иисус родился в самое неудачное время, в самом неудачном городе. Но это было время от Бога. Это время от Бога. Вы можете себе представить, Израиль ждал его. Каждое утро они начинают с молитвы, синагоги, субботы, предания. Все ждут его. И он ждет этой встречи со своим народом. И он приходит к своему народу. И они его не узнают. Иисус плачет. Могучий Бог плачет. Они плачут над ним, что его распинают. Он говорит, что вы плачете обо мне? Вы плачете о себе и о детях ваших. И я хочу просто здесь показать, есть ли для нас опасность не узнать его. Мы не узнаем его тоже, братья и сестры. Мы его не узнаем, если у нас будет искажено представление о нем. Мы не узнаем, когда он придет в наш дом, чтобы изменить наше сердце, изменить нашу жизнь. Мы поем и молимся и говорим, Дух Святой, приди. Господи, приди в мою жизнь, приди в мою семью. Мы вообще знаем, о чем мы просим. Или за этим желанием, чтобы Бог пришел, у нас стоит свой образ, что сейчас придет такое приятное чувство. Оно пройдет по моему телу. О, вот он пришел сейчас. О, аллилуйя, Иисус пришел. Я специально сегодня утром встал пораньше, и я молился, и Господь мне сказал, открой Иеремию, и я покажу тебе, как я буду приходить. Я покажу тебе, как я буду приходить к людям в последнее время, потому что время начаться суду с Дома Божьего, и я буду приходить, но многие не узнают времени моего посещения, многие будут гнать меня, как дьявола. И в книге «Плач Иеремии» Бог показал мне и повелел это прочесть сегодня. Как Бог посетил Иеремию. Но Иеремия разобрался, что это был Бог. Иеремия справился с тем, что это был Бог. Как и Иов справился. Третья глава книги «Плач Иеремии». «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его», то есть Божьего. Он повелел меня и ввел во тьму, а не во свет. Он обратился на меня и целый день обращает руку свою. Измождил плоть мою. Знаете, что такое измождение? Я один раз был в посте, где-то 5 или 6 дней в России, и там был 30-40-градусный мороз. Когда ты на улицу выходишь, ты чувствуешь, что такое измождение. И он в страданиях говорит, Бог измождил плоть мою и кожу мою, и поломал кости мои. Огородил меня и обложил горечью и тяготою. Посадил меня в темное место, как давно умерших. Окружил меня стеною, чтобы я не вышел. Следит, чтобы ты не вышел. Ты к одним знакомых, ты записки во все церкви, чтобы о тебе молились. Чтобы Бог изгнал дьявола из твоей жизни. А он следит, чтобы ты не вышел. Когда я взывал и вопиял, он задерживал молитву мою. Камнями преградил дороги мои и извратил стези мои. Как в лабиринте, знаете, в египетской пирамиде. Люди погибали, ходят днями, неделями и умирают. Он извратил стези мои. Не может выйти человек. Это делает Бог. Это день посещения. Это день посещения. Он стал для меня, как медведь в засаде, как лев в скрытом месте. Извратил пути меня мои и растерзал меня, привел меня в ничто. Натянул лук свой и поставил меня целью для стрел своих. Послал в почки стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, повседневную песню их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, поломал камнями зубы мои, покрыл меня пеплом. И удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии. И сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа. По мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. И вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя, Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо Бог наложил это иго на него, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Подставляет щеку свою бьющему его, присыщается поношением, потому что не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Ибо Он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих, но когда попирают ногами своими узников земли, когда неправедно судят человека перед лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Я просто почувствовал в своем сердце, знаете, что Бог придет в наши домы, но многие Его не узнают. Я на днях ехал в машине и слушал по радио проповедь в одной из наших церквей нашего города. Проповедник очень громко кричал: ты должен говорить свою жизнь, изгонять все проблемы. Ты должен провозглашать свою жизнь процветания. То, что ты будешь говорить, то и придет в твою жизнь. Ты должен противостать всем трудностям и всем скорбям, потому что Бог не творил их в твоей жизни. Это новое Евангелие, которое людям очень нравится. И современные харизматические церкви, они претендуют на то, что они обладают полным Евангелием. Но я не верю, что это полное Евангелие. Это искаженное Евангелие. Это однобокое Евангелие. Если Бог нас осыпет сегодня долларами, мы зажремся в нашем высокомерии. Мы противные люди. Я ни о ком сейчас не говорю, я о себе говорю. Я знаю, что если Бог попустит меня, там такие пороки вылезут из меня. Потому что я ничтожество. Полное ничтожество. Нет во мне самом ничего доброго. Поэтому Бог должен держать меня. И постоянно носить свою мертвость внутри меня. Я знаю, что иногда Бог действительно допускает свое время посещения в мою жизнь. Когда люди приходят в офис и плачут, и рассказывают о своих скорбях, что происходит очень часто сейчас, последний год. Я вам правду скажу. Вот, могу руку поднять перед Богом и сказать вам правду. Некоторым из них я очень сильно завидую. Завидую, что в их жизни есть скорби. Да. Потому что я вижу в них такую чистоту, которой я даже не достоин. Мы очень однобоко представляем Бога сегодня. Очень мелко. Он унижен сегодня нами. 4 дня назад я продавал машину свою. Приехал покупатель. Посмотрел машину. Смотрит. Ну, естественно, мы ее почистили, помыли. Он ходит, заглядывает, смотрит. Что он ищет? Он хочет знать все об этой машине. Я ему говорю, можно я вам помогу? Он говорит, чем? Я говорю, я вам расскажу, что в ней поломано, что в ней не работает. Он на меня смотрит. Я говорю, да, можно? Я ему назвал 4 причины, что в этой машине поломано. Я сказал, я верующий человек, я вам скажу всю правду об этой машине. Через 5 минут этот человек купил машину, он больше не смотрел. Он меня поблагодарил. Я не хочу представлять Бога современного. Я хочу представлять полноту Божью. Бога, который заинтересован в наших душах прежде всего, а не в наших тряпках. Мы хотим быстрых результатов, успеха, устройства. Это зависит абсолютно от нас, потому что Он трудится над нашей душой. И это время Его посещения. И не борись с этим временем. Будь человеком умным, знай время и устав всякой вещи. Бог очистит тебя. И не затягивай этот процесс. Помни, что за 25 лет Бог сделал из Авраама Авраама. Помни это. Что за 25 лет мучений и страданий Авраама Бог сделал его не отцом Исаака, а отцом веры для всех народов. Помни это. Нам всем хочется Исаака, земли обетованной, молока и меда, а Богу хочется веры и твоего христианского характера, святости. Потому Он определяет время своего посещения. Я хочу, чтобы ты Господу разрешил сокрушить тебя. Да, сокрушить, разбить, как глиняный горшок. Видишь, как Бог пришел к Иеремии, Он говорит, Он выбил зубы мои. Он поставил меня мишенью для своих стрел. Знаете, мы все святые, смотря с кем мы себя сравниваем. Мы все святые. Но когда мы приходим в Божье присутствие, когда мы приходим к Божьей святости, Исаия говорит, погиб я, потому что я человек с нечистыми устами. Петр в лодке говорит, Господи, уйди от меня, потому что я человек грешный. Я человек грешный. И я нуждаюсь, чтобы Бог приготовил мою душу к своему пришествию. Это самое важное, что интересует моего Господа. Моя душа. И твоя душа, дорогой человек. Потому узнай время Его посещения прямо в середине, прямо в сердцевине тех скорбей и страданий, в которых ты находишься, тех вопросов и трудностей, тех слез. И не разрешай дьяволу показать, что Бог тебя забыл. Просто Бог преследует свою цель. И пусть Он добьется своего во имя Иисуса Христа.